Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» вы услышите фрагменты из выступления Михаила Шишкина на форуме русской культуры в Черногории, где писатель рассказал о своих новых книгах. Михаил Шишкин, автор романов «Взятие Измаила», получившего Букеровскую премию, «Венерин волос», премия «Национальный бестселлер», «Письмовник», премия «Большая книга», литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария», премия «Кантона Цюрих». Живет в Швейцарии, много пишет и по-немецки. В 2019 году вышли три его книги по-немецки, одна по-русски и театральная постановка. Первая книга, о которой Михаил Шишкин рассказал в своем выступлении, называется «Мертвые души, живые носы». Выглядит она не совсем обычно. Это коробочка, внутри которой красиво уложенная флешка. Это своего рода личная энциклопедия русской культуры. В книге 16 глав о писателях, композиторах, людях, создававших и уничтожавших русскую культуру. И 500 комментариев с картинками, видео и музыкой. Михаил Шишкин рассказывает о том, почему он выбрал такой формат.
Сам я любитель бумажной книги. Принадлежу к тому поколению, которое, наверное, последнее умрет с бумажной книги. Потому что следующее поколение вполне без бумажной книги существует. Как мой старший сын, который прочитал все, но на разных электронных девайсах. И ничего страшного не произошло. Конечно, нам всем важен вот этот шелест страниц, запах, как их слежавшийся страниц старой книги. И как так получилось, что я вдруг сделал электронную книгу? Во-первых, я заметил, что мое чтение изменилось. Во-первых, в принципе, читаю только уже не романы, а в основном только мемуары, нон-фикшн. И когда я встречаю какие-то имена, какие-то события, тогда я сразу лезу в интернет, в Википедию, смотрю, что на YouTube. И в какой-то момент думаешь, а почему ты сам этим занимаешься? Потому что, по идее, автор должен тебя обеспечить. Но основным моментом, который меня подтолкнул к созданию такой книги, был конфликт с моим немецким издательством в Мюнхене, которые переводили «Взятие Измаила» на немецкий язык. Книга вышла в 17 году. Ясно, что для русского читателя тоже нужны, наверное, какие-то объяснения. Но не обязательно. Все-таки какой-то есть common knowledge, какая-то есть генетическая память, в школе что-то изучали. Но для немецкого читателя, для немецкоязычного читателя, в принципе, для читателя уже нужно все объяснять. Иначе это не дойдет. Пример обычный, который я привожу. У меня в романе мой отец, бывший подводник, алкоголик, приходит домой, тает меня маленького мальчишку в охапку и начинает петь «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Полный задора и огня. Но у каждого русского человека сразу эта песня в ушах, сразу что-то ностальгически здесь сжимается. Да. А для немецкоязычного читателя что это? Ничего. И мы с Женей, с моей супругой, предложили издательству, раз все равно будет электронный вариант книги, давайте на сайте издательства сделаем такие примечания объясняющие. Ну, как рабочий вариант. Вот человек читает и видит. Блин, Мишка, Мишка, во издальдэшнгин. Да что ему это говорит? Ничего. Он нажимает. И дальше, ну, просто как идея. Это фотографии мы из моего детства с отцом.
Хочешь тут и даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту, как тебе мне хочется сказать. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня.
Я с тобой неловко. Фотография была подводной лодки Ща-310, которая все детство висела над моей детской кроватью. Я считаю, что это все меняет. издательство, да, потрясающе. Это так здорово, это вообще вот замечательно. Мы этого делать ничего не будем. Першишкин, посмотрите, у нас вот столько нам книг нужно делать. Вот наш план, вот наш постинфоаншлаг, вот на наши финансовые планы. Чтобы это делать, нам нужно нанимать новых людей или какую-то фирму. Наши сейлс-менеджеры сказали, что это никогда в жизни вообще не окупится. Все, вот, делаем, как мы обычно делаем, серийное производство. Поэтому, когда мне пришла в голову идея вот этой книги, я понял, что мы должны именно так ее сделать, вот с такими живыми иллюстрациями. За время жизни там я уже столько опубликовал везде разных статей, текстов на разные русские культурно-исторические темы, как я сказал. Но они все были где-то опубликованы. Но, как правило, они были опубликованы очень коротко. Например, я пишу про Гоголя. Да, у меня большой эссе. А Франкфуртер Альгемайн говорит, да, мы можем только вот столько-то тысяч знаков. Все. Значит, они это публикуют, все хорошо. А в целом эссе о Гоголе остается заживо погребенным. И вот таких текстов у меня набралось 16. И мы составили вот такой план, что мы хотели сделать его, там будет около 500 примечаний. Причем примечания, я для себя открыл новый жанр. Вот в обычной энциклопедии весь текст, и все должно быть безлично. Вот возьмите Википедию классическую, например, там все, у Бога, все Бог, не должно быть никаких эмоций, все должно быть абсолютно безлично. Значит, это абсолютно моя личная энциклопедия, где я объясняю всех русских людей, русских писателей, музыкантов, исторических деятелей, как я их вижу. Я считаю, что я их вижу правильно. И у меня получился новый жанр – роман. Примечание как роман. Это может быть на одной странице, это может быть на 10 страницах. Например, я считаю, что ни одно издательство не будет делать 15 страниц только одного примечания про мать Тургенева. Я считаю, что если не понять отношение Тургенева с его матерью, то вообще ничего нельзя понять в его тексте. Поэтому у меня 15 страниц только про его мать и про их отношения очень сложные. Короче говоря, от издательства мы получили вежливый отказ, что, извините, но сейлс-менеджер считает, что это не будет рентабельно. Но это зависело, потому что я знаю, что хорошая идея, должна получиться хорошая книжка. Есть люди, которым это нужно. Но между мной и моим читателем становится сейлс-менеджер, который эту книжку убивает, еще не родившись. Еще не родившуюся книгу он уже убил. Я очень огорчился, а Женя, мой добрый ангел, сказал: «Миша, а мы сделаем такую книжку сами». И мы сделали такую книжку сами. Издательство «Petit Jussel» – это французский вариант названия нашей деревни «Клянь-Люцель». Мы находимся как раз на языковой границе, последней немецкоязычной деревни в Юрских горах. Две страницы содержания. Вначале идет очень личное эссе обо мне, о моих текстах, в которых я объясняю правила игры. Ну, например, сразу, да, вот Малая Дмитровка, можно нажать, появляется церковь Рождества Богородицы в Путинках. Ни в одной энциклопедии автор статьи не сможет себе позволить то, что я пишу. А автор этой книги жил вот в соседском доме, и на этой фотографии мое окно на последнем этаже видно. Это мое окно. Значит, из каждого примечания вы можете идти обратно к тексту или к содержанию. Текст про Пушкина, о Гоголе, Обломов, Тургенев, Толстой и смерть, поэта и царей, об основах русской души, о преступлении и наказании Хайди, о том, что Хайди, книжка, да, была в Советском Союзе запрещена лично Надеждой Крупской. Она отвечала за библиотеки и лично поставила Хайди в черный список. Ее в Советском Союзе вообще не было. И это дает мне возможность рассказать о вот этом феномене русской детской литературы. Когда все замечательные писатели, когда стало очень опасно, бросятся в эту нишу детской литературы, что было очень хорошо для детской литературы, для нас, и, наверное, не очень хорошо для писателя. Вильгельм Тель «Как зеркало русских революций. Опыт сравнительной памятникологии, монументологии». Суворов «Швейцарский миф». Здесь я рассказываю о том, кто такой был на самом деле Суворов, потому что вот эти мифы живут. Огромное количество людей переодеваются в русскую военную форму, ходят по горам. Суворов для них герой, поскольку это последний раз, как великая история коснулась, погладила Швейцария. С большой помпой празднуется битва на Чикатовом мосту и так далее. А здесь я привожу отрывок из мемуаров капитана Грязева, который все опубликован, но его никто не любит приводить. Он сделал этот поход вместе с Суворовым. И там черным по белому он пишет: никакого боя на чертовом мосту не было. Загадка князя Игоря, о чем молчит народ, Борис Годунов, к анатомии муз, огненный ангел, это история Серебряного века, в ожидании экзекуции, русские композиторы, их родина, страх, ненависть, любовь, Шостакович, Прокофьев, сперва смерть, потом жизнь, Рахманинов. И ясно, что не обязательно нажимать на все примечания. Вот если вы читаете и видите слово «лубки» и знаете, что это такое, вы не нажимаете. Если вы не знаете, рассчитано на тех людей, которые вроде бы образованы, хотят что-то больше узнать о России. Для меня очень важно, чтобы мой немецкий читатель ощутил вот атмосферу, в которой вот мы жили когда. Я думаю, что по-русски такая книжка вполне может быть, но написана по-другому, с другими примечаниями. А вот в таком виде, какая она есть, мы будем делать английский вариант, безусловно, чтобы это было всем доступно. Пример тут такого примечания, как роман, рассказывается, как на дискуссии в московском отделении Союза советских композиторов Громили Шостаковича приводится цитата из, например, доклада товарища Книптер, что два года, в течение двух лет Шостакович обещал приехать на «Аврору» и с моряками поплавать, написать что-то про морскую жизнь «Авроры», и день, когда все его ждали, так и не приехал, обманул. Можно дальше читать, но мне, например, недостаточно. Мне интересно такой Книптер, и я делюсь этим знанием с моими читателями. Дальше рассказываю всю историю вот этой семьи. Например, рассказываю про его отношения с его сестрой Ольгой, как он по заданию НКВД ее сделал нашей шпионкой и так далее, и так далее. Привожу разные истории, в частности, Судоплатов, который рассказывал, что когда все уже собирались в октябре 41 года бежать, Книптер должен был остаться. В Москве он возглавлял группу, которая должна была убить Гитлера. Он должен был при помощи Ольги, которая была любимицей фюрера, стать таким важным официальным перебежчиком, получить какой-то пост в Новой Москве, в новой нацистской Москве. И она должна была организовать какой-то прием, его познакомить с Гитлером, и Книптер должен был взорвать Гитлера. Еще мне роман. Такой не сочинишника.
В 2019 году на немецком языке вышла книга Михаила Шишкина «Буква на снегу». Это три эссе о швейцарском писателе Роберте Вальзере, о Джеймсе Джойсе, его последнем годе жизни и последнем романе, и о писателе Владимире Шарове. Книга вышла благодаря краудфандингу.
Мы знали, что в России выйдет эта книга, мы хотели сделать ее сами. Уж не связываться с издательствами, которые всегда будут тебе говорить, что делай так, а не сяк. И возник, конечно, вопрос, где взять деньги на перевод, на печать. И мы решили попробовать, чем черт не шутит, и сделали краудфандинг. Вот есть такая швейцарская страница «We make it». Мы там заполнили формуляр, поставили нашу фотографию, написали, кто мы, что мы. Что мы хотим, что в этой книжке, какого особенного, почему ее нужно обязательно напечатать. А эта книжка особенная, потому что это первое упоминание имени Владимира Шарова в немецкоязычном пространстве вообще. Есть его переводы на английский, на французский, на итальянский, на немецком его не знает вообще никто. Это большая несправедливость и по отношению к великому, я считаю, писателю, и по отношению к немецкоязычному читателю. Почему нужно их лишать? Мы посчитали, что нам нужно 9900 франков, а можно было на какую-то сумму, на сколько-то дней поставить. Мы поставили на 30 дней, и, видите, нам 65 человек перевели эти деньги. Было такое хорошее, такое приятное чувство, какой-то солидарности. Вот ты делаешь какое-то доброе дело, хочешь сделать, и тебе люди хотят помочь. И когда эта книжка вышла, и люди стали читать, такие потрясающие отзывы приходили. Одна журналистка цюрихская мне написала, что на нее такое впечатление произвело эссе о Шарове, что она заказала английский перевод, его «The Rehearsals», «Репетиции», прочитала этот текст, и для нее теперь просто мир перевернулся. То есть уже одной такой лицензии ты понимаешь, что сделал что-то, хоть немножко сделал мир лучше.
И еще одна книга, вышедшая на немецком языке, «Мир или война? Россия и Запад. Попытка сближения». Написана она вместе с журналистом Фрицем Пляйтгеном. Это мое объяснение России и одновременно объяснение в любви к России, моему монструозному отечеству, говорит Михаил Шишкин.
Фриц Пляйтген – это очень известный немецкий тележурналист. Много лет он работал в России, еще в стародавние времена. Был знаком со всеми диссидентами. Он им всем помогал, вывозил все тексты и так далее. Был большой друг Льва Копелева. Он потом был корреспондентом в Америке и везде, и директором немецкого телевидения, интендантом. Когда я представлял мою книгу «Взять Измаила в Кёльне», он меня модерировал. И как-то мы разговорились и заспорили, и поняли, что спор наш не заканчивается, мы продолжили в имейлах, и он относится к тем людям, которые понимают Россию. Там есть, грубо говоря, очень грубо говоря, Путин-Ферштейр и Руслан-Ферштейр. Те, кто понимают Путина, с ними говорить совершенно бессмысленно и невозможно. С теми, кто понимают Россию, с ними можно и нужно говорить. Потому что есть нечто общее, что нас объединяет, что Путин все-таки преступник, что аннексия Крыма – преступление, война на Украине – преступление. Но дальше начинается дискуссия, а что с этим делать и как себя с ними вести? Потому что у них все равно главная идея – это строить мосты. Вот преступник Путин все равно, мы строим мост с Россией, а не с Путиным, через Путина. И так далее. Вот это было, наверное, начало нашей дискуссии. Он приехал к нам в деревню и сказал: «Михаил, давай напишем книгу, какого черта вот Россия и Запад так не могут понять друг друга». Конечно, напишем. Мы стали писать, как в 19 столетии, сначала посылали друг другу главу, одну, вторую. Потом я понял, что так работать невозможно, потому что сидишь, ждешь, быстро написал, послал, сидишь, когда он ответит. Потом он что-то про другое пишет, не про что я. И я ему предложил в какой-то момент: «Фриц, мы делаем так, я пишу 12 глав, ты пишешь 12 глав, потом мы как расчески соединяем». Так получилась эта книга. От того, что мы соединили эти главы как расчески, они вдруг заиграли. Для меня это, наконец, была возможность объяснить то, что сейчас происходит в России, не за 10 минут какой-то панельной дискуссии, не в маленькой статье на 8 тысяч знаков, а с заходом во всю русскую историю. Потому что вот наше будущее – это перчатка. А понять ее можно только, если понять руку. А рука – это все наше прошлое. Эта книга получилась очень популярной. Раз 10, наверное, с ним ездили по Германии. Самые интересные для меня выступления были в Восточной Германии. Там в Эрфурте, например, огромный зал такой, там 500 человек сидело. И вместе мы только написали предисловие, которое мы так закончили, что мы как два рабочих, которые должны прорыть вот эту скалу. Россию, это гранитная скала. Он с одной стороны пытается, я с другой. И мы рискуем, что мы так и не встретимся. Но все равно нужно рыть. И хотелось бы, конечно, что эту книгу как можно больше людей прочитали.
12 сентября 2019 года в Берне состоялась премьера спектакля на основе знаменитого фильма Фрица Ланга «М. Город ищет убийцу».
Erweitern wir das Fahndungsgebiet. Vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns die Lösung des Problems näher bringt.
Поставил спектакль режиссер Эберхард Кёллер, работавший со швейцарскими актерами и русскими из Петербургского театра «Поколение». Михаил Шишкин рассказывает.
Пару лет назад Кёллер вышел на меня и сказал: «Михаил, я очень хочу поставить мюзикл по «Город ищет убийцу» по Лангу». Я возмутился, ну как ты можешь на тему убийство детей ставят мюзиклы. Для меня это все абсолютно за гранью морали. Вот это именно аморальность искусства ставить балет или оперу на тему Холокоста. Ну, нельзя такие вещи делать. Все, вот это граница. Говорит, отлично, вот давай, пиши. И это было мое восстание против вот этого способа искусства своими методами, музыкой, развлечениями, ритмами браться за серьезные темы. Но это восстание я отдал актерам. И они сначала восстают против вот этой эстетики, против режиссера, против аморальности. А потом дальше идет уже более серьезная тема. Если вы смотрели этот фильм, то вы помните, чем он кончается. Вначале это просто обычный детектив, ужастик такой. Но ничто так быстро не стареет, как кино. То, от чего люди цепенели от ужаса в зале в 1931 году, сейчас только может в лучшем случае вызвать улыбку. Но зато тема, которую он поднимает в конце, тема хрупкости демократического государства, об этой сложности отношений между людьми и между обществом и государством, и как очень быстро вот эта видимость правового государства может превратиться в ничто. Он все предчувствовал, что произойдет. А вот этот фильм – предчувствие о том, что его герой Беккерт убил, ну, сколько он мог девочек там убить, не знаю, 10-20, о том, что само государство станет убийцей. Сколько девочек было среди тех 6 миллионов евреев, никто не считал. Пройдет всего 2 года, нацисты придут к власти, и Геббельс сразу позовет к себе Ланга, известная история. Скажет, мы вас так ценим, пожалуйста, берите себе все немецкое киноискусство, будьте министром, делайте, что хотите. Ланг с удивлением сказал, слушайте, но у меня вообще-то жена прибалтийская еврейка. Геббельс ответил, ну и что? Он говорит, ну хорошо, дайте мне время подумать. Конечно, подумайте. После этого разговора Ланг сразу едет на вокзал, покупает билеты до Парижа и уезжает в эмиграцию. Это совместный спектакль русско-швейцарский. В России государство уже давно превратилось в детоубийцу. Беслана, до Беслана, а Чечня. Когда-то, это моя любимая цитата из нюрнбергских процессов советских, прокурор сказал, это банда преступников захватила власть в государстве и сделала государство инструментом своих преступлений. Да, ведь то же самое произошло абсолютно в России. Это здесь всем все понятно. А там все это непонятно. Это все нужно доводить, все это нужно объяснять, все это нужно разжевывать. А в моих романах никогда не будет ни Путина, потому что литература, музыка – это слишком большие пушки, чтобы из них стрелять по современным диктаторам. Потому что кто через 20-30 лет вспомнит, какой был Путин? Но театр живет только сегодня ночью, вот сегодня вечером. Все. Поэтому это театр уличной эмоции. Поэтому здесь должно быть сказано все и сейчас. И вот эти актеры взрываются и все говорят здесь и сейчас. И про Россию, и про Швейцарию. Там не только Россия достается. Там все вместе, там очень много музыки, там видео, там маски. Люди выходят совершенно ошеломленные. Швейцарская. Вышла рецензия. Первая фраза мне очень понравилась. «Diese Abend ist ein Schlag in die Magengrube». Перевести можно как «Этот спектакль – удар под дых». Вот это мне так важно было. Значит, дошло. Понимаете, когда там идут матери Беслана, в этих белых майках Путин плачет Беслана. Швейцарцев кажется, что следует там дикая Россия. Но мне важно объяснить швейцарцам, что вот это Путин палач Беслана был бы невозможен без Швейцарии и западных демократий. Потому что все, что в России вот это восстановление диктатуры 21 века, получилось возможно только с поддержкой Швейцарии и западных демократий. Без них не было бы в России Путина никакого. Когда Горбачев пришел к власти, Все были счастливы, просто счастливы. Все, теперь Россия будет другая. А что они сделали для того, чтобы помочь молодой русской демократии, которую никто никогда не знал в России, что такое демократия, что такое правовое государство. Что они сделали, чтобы помочь? А нужно было сделать одну простую вещь. Нужно было показать на собственном примере, как работает правовое государство. Просто исполнять свои собственные законы. У всего больше ничего не нужно сделать. А что они показали? Они показали, что западная демократия существует по одному неписанному закону. Когда начинаются большие деньги, правовое государство заканчивается. Я много лет работал переводчиком в Швейцарии. Я прекрасно видел, знаю, как работает эта гигантская всемирная машина подмывки грязных денег из России. Вот все эти большие деньги из России – это грязные криминальные деньги. Точка. Все про это знали, все и русские, и нерусские, и швейцарские, и все. Все этому радовались все 20 лет. И нарушать собственные законы. Вместо того, чтобы сказать, преступник должен сидеть в тюрьме, неважно, кто он, русский или швейцарский. Нет, просто все соучаствовали. Без возможности продавать наворованное у собственного населения сырье на Западе и возможности хранить там наворованное, не было бы никакой путинской диктатуры. И, конечно, когда ты им это все объясняешь, у них открываются глаза, но поздно.
Фрагменты из выступления писателя Михаила Шишкина на форуме русской культуры в Черногории записала Светлана Коныгин. На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».